Бог знает человеческое сердце, Он знает, насколько оно испорчено. И Он призывает, чтобы мы тоже знали свое сердце. И Он призывает нас к тому, чтобы мы задумались о тех принципах, которые помогают нашему испорченному сердцу стать другим с Божьей помощью. И сегодня я бы хотел поговорить о десятине. О десятине как об одном постановлении, которое Бог особым образом отделил и дал нам, дал людям как средство для поддержания своего дела, как средство для того, чтобы очистить наше сердце от эгоизма, как принцип того, что Он есть Господь. Это очень важный принцип, и изучая сегодня эту тему, мы поймем, насколько важен вопрос десятины в жизни христианина, в жизни вообще каждого человека, даже тот, который не верит в Бога. Насколько это важно. И вот первый вопрос, на который вот я бы хотел дать ответ, стоит ли вообще отдавать десятину Богу? Стоит ли? Зачем? Надо, не надо? Да? Библия нас чему учит?
Отдавать.
Отдавать с радостью. Ну скажите, все ли отдают десятину? Скажем, в мире, скажем, никто не отдает. Потому что, во-первых, не знают, но те, кто знают, могут отдавать, но их очень мало. И, знаете, этот вопрос очень важный, потому что даже есть среди нас, я не знаю, лично из вас, может, есть такие люди, которые не отдают десятину Богу. Я слышал, даже свидетельства мне давали объяснение, почему люди не хотят отдавать десятину Богу. Я скажу, неубедительно. Почему? Потому что это... Что такое десятина? Это деньги, которые принадлежат Богу. Это десятая часть от того, что мы получаем в своей жизни. Она так и называется, десятина. То есть 10% от нашего дохода. И Бог претендует на них, как на свою собственность. Он претендует на эти деньги, как на то, что принадлежит ему по праву. Это не наши деньги. Вот есть такое выражение «платить десятину». Да, вот, ну вот правильно говорят, возвращать. Но я говорю, есть такое выражение «платить десятину». Я плачу десятину. Спрашивается, кому вы платите и за что вы платите. Да, если вы отдаете мне то, что принадлежит мне по праву, вы не платите, вы возвращаете. Вы отдаете то, что не ваше. И Бог, Он знает наши сердца, но Он хочет нас благословить. И Он доверяет нам управление тем, что мы имеем, то есть нашими средствами, и Он дает нам силы на то, чтобы мы правильно управляли, дает нам мудрости, чтобы мы мудро управляли, дает нам много благословений и с избытком дает. И Он требует только 1/10 из того, что мы получаем как прибыль. И это я как бы краткое вступление. Сейчас мы будем читать, что Слово Божие говорит по этому поводу. Оно говорит однозначно, прямо и твердо, что это за деньги. И когда мы получаем столько благословений от Бога, Он ожидает от нас верности. Верности в этом вопросе. Почему Он это ожидает, мы сегодня выясним. Первый раз о десятине упоминается в книге Бытие, 14 глава, 20 стих, где Авраам дал десятину Мелхиседеку. Это Бытие, 14 глава, 20 стих. Первый раз мы видим. Значит, из этого мы не читаем, что где-то Аврааму дано было какое-то особое повеление. Мы видим, что этот принцип, передаваясь из уст в уста, дошел до Авраама. И он, зная этот принцип, отдал Мелхиседеку десятую часть того, что имел, десятину. Это первый случай, который упоминается в Библии. И самое интересное, что последний разговор в Библии о десятине идет в послании к евреям, 7 глава, где вспоминается тот же самый Мелхиседек и Авраам, Авраам, который отдал Мелхиседеку. И там описывается, кто такой Мелхиседек, прообраз Мелхиседека, кого он из себя представляет. Автор открывает духовную сторону этого вопроса, что это не просто он отдал какому-то человеку, а человеку, который был прообразом того вечного Бога, которому, по сути, мы и отдаем десятины. Мы отдаем ее смертным людям. Мы отдаем ее туда, на поддержание того дела, которое вместе с пришествием Христа будет уничтожено. Но есть Бог, который в лице этих людей, в лице этих помазанников, которые Он поставил во главе Своей Церкви, в Своей Церкви, Он принимает эти десятины. И в результате мы не отдаем не людям, но Богу. Ну, знаете, я бы хотел сказать, самый первый стих о десятине можно найти в первой книге Бытие. Давайте прочитаем. Первая книга, так, первая глава книги Бытие, первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это самый первый стих о десятине. С этого стиха начинается все то, что Он наш Творец. И по праву все, что на этой земле, принадлежит Ему. И мы с вами, и все, что мы имеем, и все, что нас окружает, принадлежит Ему по праву творения. И поэтому Он является владельцем всего. И если владелец всего требует от нас какую-то часть от своего, от того, что он нам дает, как бы взаймы, или как вот в подарок, он требует совершенно мало. Он просит, принесите десятину, принесите, отдайте. И дальше мы, если начнем изучать, Иосиф, сын Исаака, внук Авраама, он когда пошел, он когда бежал от брата своего Исава после того, как он получил незаконным образом благословение, да, ему ночью приснился сон, где он увидел лестницу и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к небу. И когда он проснулся... Яков видел лестницу, и когда он проснулся, то он дал обещание Богу, что десятую часть я отдам, если Господь меня сохранит. У него не было ничего в тот момент. Это значит, Авраам его тоже научил отдавать десятину. И он пообещал, что он отдаст десятину. Слово Божье нас не учит, не повествует о том, отдал он в результате или нет, но, думаю, отдал. Раз он это обещал, и так как он причислен к патриархам, как верный пророк, он отдал. Знаете, Слово Божье очень ясно говорит о десятине, и в то же время Новый Завет практически ничего не говорит нам о десятине. Два раза Христос упоминал о десятине. Давайте прочитаем это. Евангелие от Луки, 18 глава, чтобы нам понять. Вы знаете, Слово Божье мало говорит о десятине, но в контексте, как бы побочно, она очень широко раскрывает этот вопрос в других вопросах. Давайте прочитаем. Евангелие от Луки, 18 глава. И прочитаем 12 стих. Так, Евангелие от Луки, 18 глава, 12 стих. Польщусь два раза в неделю. Так, два человека вошли в храм. Давайте с 10 стиха. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став молиться, сам в себе так. Став молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Вот Иисус привел двух примеров, и получается, что вот фарисей, который молился, он в таком негативном представлен виде, что вроде как он постится и отдает десятую часть, это что-то такое, что не заслуживает одобрения Божьего. Но это не так. Иисус говорит: сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Знаете, это сказал Иисус. Один был более оправдан, нежели другой. И давайте откроем Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих. Я зачитываю эти места только для того, чтобы показать, сколько раз упоминание о десятине есть в Новом Завете. Также Евреям 7 глава, начиная с 1 стиха, идет повествование об Аврааме и разъяснение того, что кому он дал десятину. 23 глава Евангелия от Матфея, 23 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру». И вот читайте внимательно. «Сие надлежало делать и того не оставлять». Христос не сказал, что отдавать десятину смяты аниса и тмина – это плохо. Я поясню, почему Он так на это обратил внимание. Когда вы собираете с поля там картошку, собрали два прицепа, да, и отделили десятую часть, это довольно-таки большая часть, вы ее отнесли, это много. Но когда вы собираете пучок тмина, считаете, сколько листиков у этого тмина, и 2,5 листика отделяете и несете как десятину, да, ну это где-то даже смешно, вызывает насмешку. Но Христос, да, указал на это, что они настолько щепетильны в мелочах, но они забыли главное, что важнейшее в законе суд, милость и веру. И он подчеркнул, что вот они в этих мелочах настолько скрупулезны, а что касается их состояния души, сердца и вообще отношения к ближних, они вообще ноль. И поэтому он порицает их за это, что они вот такие вопросы сделали важными, но он сказал, сие надлежало делать. То есть продолжайте отдавать десятину. Вы не согрешите, если отдадите там 3 листика, 2 цветочка. Вы не согрешите, продолжайте это делать, но и того не оставлять. Вот это два места из Нового Завета, которые пишутся о десятине. Все, больше мы не найдем. Что, ну, три места. Три места.
Тоже так же, как мина, да?
Ну да, там повторяется то же самое выражение. Ну, я, ну, можно сказать, 4 раза было. В принципе, та же самая мысль повторяется, поэтому мы не будем ее перечитывать. Но мы видим ясно, что мало говорится. Вопрос, почему? Значит, вроде как, если Христос об этом говорил, значит, это не так важно. Нет, просто через пророка было дано постановление. Христос также нас не учил о пище, о каких-то других вопросах, потому что они уже были сказаны и очень хорошо разъяснены раньше. И не было проблемы тогда с отдачей десятины, потому что весь народ отдавал десятину. И делал это довольно скрупулезно. Потому что очень много пророков указывало на это, и в результате, в конце концов, народ пришел, что это дело Божье, это надо делать, и у них не было с этим проблем, поэтому не было необходимости учить. Но для кого-то это может послужить соблазном, потому что раз так мало об этом говорится, значит, это того не стоит. Но это не так. Потому что если Бог что-то сказал, то это остается навечно. Если Он хочет что-то отменить, то Он это отменяет сам же. Или посылает пророка, через которого обращается к нам, что это больше не надо делать. Вы согласны с этим? И давайте откроем книгу Малахии. Третья глава. Книгу пророка Малахии, это последняя книга Ветхого Завета. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Нет, давайте с 7 стиха. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня, скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли я на вас благословений до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Это то самое повеление, которое Господь был вынужден произнести через пророка Малахию. Довольно-таки жесткое, требовательное и конкретное. Принесите десятины в дом хранилища моего. Да. И он называет людей, которые этого не делают, ворами. А что происходит с ворами? Давайте прочитаем 1 Коринфянам, 6 глава, 10 стих. Первое послание Коринфянам, 6 глава и 10 стих. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». Этому учит Библия. Идет ли здесь речь о верности в десятине? Да. И знаете, Бог по своей милости дает нам силу приобретать богатство. Есть такое место, такое утверждение. Бог дает нам силу приобретать богатство. Богатство, оно не считается чем-то греховным. Богатство. Золото, скажем, или серебро, это не грех. Иметь эти средства не грех. Но грех – это наше отношение к тому, если мы это серебро или золото ставим выше Бога. И Христос сказал, не можете служить двум господам. И Он противопоставил Бога мамоне, то есть богатству. Он противоставил два. Бог и мамон. Знаете, когда человек не отдает десятину, он должен это как-то объяснить. Первое, что он не знал, что это надо. Второе, если он узнал и не хочет отдавать, он должен дать какое-то объяснение. Ну, одно из объяснений, кто такой Бог. Второе, почему я должен отдавать? Это мое. Потом, какие еще есть? Я не хочу. Мне жалко. Для кого-то это является камнем преткновения. Я слышал и таких людей. К сожалению, они верят в Бога, они любят Иисуса, но они не хотят отдать Ему свою душу, потому что они понимают, что им надо будет отдавать десятину. А знаете, Малахия говорит, что не вы, народ мой, обкрадываете меня. Он говорит, вы, весь народ, обкрадываете меня. Весь народ. входили в это число язычники, весь народ? Да. Потому что когда Бог обращается к своему народу, Он говорит: «Вы мой народ, Израиль». А когда Он обращается ко всем людям, Он говорит: «Вы весь народ, обкрадываете меня». Я помню, однажды, слышал такой опыт, одна женщина, она узнала истину о десятине, она услышала какие-то, несет в себе благословения, у нее было как раз свое предприятие, это в Санкт-Петербурге. И она каждый месяц приносила десятину в церковь адвентистов седьмого дня, отдавала бухгалтерию как десятину. Они говорят: «Вы столько много денег приносите, вы хотите посещать наше собрание?» Она говорит: «Нет, я приношу эти деньги, потому что я хочу, чтобы мое предприятие развивалось. Но в церковь вашу я ходить не буду». Она понимала принципы, что Бог благословляет. Она видела, как эти принципы действуют в жизни, что она не беднела, ее предприятие процветало. Я слышал много людей, которые, отдавая Богу десятину со своего дохода, со своего предприятия, даже неверующие, они имели благословение, что у них все был успех, их тело развивалось. Но, знаете, это своего рода мамона, которого они поставили выше Бога. Бог благословляет сам их в повиновении этой заповеди, но они находятся под проклятием других заповедей. Что когда они избрали своим Богом этот мир, они погибнут. Им польза от того, что они отдают десятины, то, что только на этой земле. Они будут пользоваться благами в свое удовольствие, они будут 10 десятых частей тратить на свое удовольствие, но в конце концов они погибнут. Хотя они повинуются Слову Божьему, поэтому вопрос десятины, его нельзя исключить из всех остальных вопросов. Его нельзя поставить вот как основу что-то, основу верности Богу. Нет, верность Богу, она в соблюдении всего закона. В соблюдении всего. Мы видим, что Бог повелел Израилю, когда они вышли из рабства, это было одно из первых повелений, чтобы они отдавали десятину со всех начатков, прибытков, со всего скота, со всего того, чем их Господь будет благословлять. Израиль согласился, и в этом был успех их процветания. Когда они оставались верными этому, то они видели, сколько они благословений имеют. Потому что поле, оно может принести много урожая, а может вообще не принести урожая. А может принести мало урожая. И поэтому они видели, что когда они верны Богу, их дело благословляется уже здесь, на этой земле, и они с радостью отдавали десятины. Ну, знаете, бывает парадокс. Люди, которые ничего не отдают, они прям процветают в этом мире. Да, и спрашиваются, где же справедливость? А человек, который верен Богу, он отдает последнюю там, не последнюю, а вот со своей маленькой пенсии, отдает десятину, плюс оплатив коммунальные всякие расходы, у него практически ничего на жизнь не остается. Где же справедливость? Где же Божье обещание, которое он собирался исполнить? А знаете где? Бог говорит: «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» Проблема не в том, что этот брат или сестра, который мало чего имеет в этом мире, да, отдает десятину, а тот его сосед, который ничего не отдает, получается, имеет больше благословений. Проблема в понимании того, что за благословение дает Бог. Если мы под этими благословениями имеем в виду только материальный прибыток, я скажу, мы многого не дождемся в этом мире, если мы будем ждать, что Бог в ответ на нашу верность будет благословлять нас материально. Нет, Он говорит: отверстий небесных. Он откроет небо для нас. Он откроет небо для того, чтобы мы получали небесные благословения. Скажите, любовь — это небесное благословение? мир, радость, долготерпение. Это небесные благословения. Да, небо открывается для нас. Я люблю сравнивать десятину с деревом жизни, с деревом познания добра и зла. И знаете почему? Потому что в этом очень прямая связь. Дерево добра, познания добра и зла и десятина, которую Бог определил для себя как принадлежащие Ему. И вот слушайте внимательно, почему. Бог создал землю. Он создал человека и поставил его владыкою над этой землей. И он сказал, все на этой земле твое, все, кроме вот этого дерева. Так он сказал, да? Он сказал, не вздумай к нему подходить и ешь. Но, самое интересное, он не поставил ангела и огненный меч около этого дерева. И он сказал, вот дерево жизни, приходи, ешь с него сколько хочешь. Хоть целый день сиди под ним и ешь. И будешь жить, потому что это дерево, плоды эти дают жизнь, и ты будешь жить вечно. А вот это дерево, оно мое, не трогай, потому что я владелец, я так установил, это неприкосновенное. Да. Но, мы знаем, человек не послушался. И знаете, что произошло после этого? Да. И давайте прочитаем 3 глава. Это очень важный стих, чтобы понять, как десятина связана с деревом познания добра и зла. 3 глава, 22 стих. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простел он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». Вот я прошу очень внимательно понять взаимосвязь между собственностью Бога в Эдемском саду и собственностью Бога в нашем мире. Десятина – это собственность Бога. Он говорит, все даю тебе, все положил под ноги твои. Овец и волов всех, зверей полевых, да, и рыб морских, и все приходящие морскими стезями. 8 псалом. Все положил под ноги человека. Он говорит, из всего, что я даю тебе, я требую только одну часть, десятую часть. И приношение, об этом еще поговорим. Десятую часть и приношение. Я прошу этого, потому что это мое. Ты даже не поднимай на это руку, это тебе не принадлежит. Чтобы ты знал, что я Господь, что я Господь всего того, что я тебе дал. Это очень важно. И смотрите, когда человек посягает на то, что ему не принадлежит, он становится вором, потому что Бог называет его вором, когда он забирает то, что принадлежит Богу. И, нарушив это Божье повеление, человек прикасается к Божьей собственности. И что происходит с деревом жизни, которое Бог дает человеку как источник жизни во Христе Иисусе? Он ставит у этого дерева преграду. Обратите внимание, Бог не будет ставить ангела с мечом перед вашим холодильником, чтобы вы, да, там, вовремя или не вовремя подходили. Он дал вам свет, сказал, хотите жить счастливо, питайтесь правильно, да? Хотите быть здоровыми, соблюдайте такие-то постановления. Он не будет ставить ангела с мечом и меч перед дискотекой, куда вам не надо ходить. Он не будет ставить перед магазинам, где продаются сигареты и спиртные напитки. Он дает нам свободу. Он не будет ставить ангела перед своей десятиной, когда мы получаем деньги, и ангел приходит и говорит: ну отдели теперь то, что Божье. Нет. Он дает нам свободу выбора. Но он ставит ангела перед святыми вещами, которые даруют нам жизнь вечную. Понимаете, о чем? Когда мы нарушаем, вступаем на запретную территорию, первое, чего мы лишаемся, окна небесные затворяются. Они отворяются только для того, кто верен Богу. Бог сказал: не отворю ли я для вас окон небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка? Да, мы получаем силу, чтобы зарабатывать средства, мы получаем здоровье, чтобы быть счастливы в этом мире. Мы получаем даже во время болезни исцеление, чтобы оставаться верными, чтобы быть здоровыми, да, чтобы прославлять Бога. Мы получаем мир в сердце, которого этот мир не имеет. Это благословение, которое обещано во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе мы получаем больше, чем этот мир может себе представить. Согласны вы с этим? Кто из вас несчастлив, идя с Иисусом по этой жизни, соблюдая Его заповеди, Его постановления? Кто из вас несчастлив? Я думаю, только те, кто называет христианином, не хочет жить, не хочет отдать свое сердце Христу, они несчастны. Но это не те люди, на которых надо равняться. Во Христе мы все становимся счастливыми. Но когда мы нарушаем Божью волю, Бог закрывает эти окна небесные. Мы попадаем под проклятие. Если сам Бог сказал: проклятием вы прокляты, вы, весь народ, потому что обкрадываете меня. Весь мир находится под проклятием по причине обворовывания Бога. Бог потребует свои десятины из этих людей. Он сам вернет эти десятины. Он уничтожит все то, что было приобретено на ворованные деньги. Потому что Он является владельцем всего. И мы знаем, это время скоро настанет. Время, когда суды Божии изольются на эту землю. Он вспомнит все. Все, что и кто Ему должны. И Он вспомнит также тех людей, которые проявили свою верность тем, чтобы оставались верными этому принципу. Отдавали то, что принадлежит Богу. Отдавали честно, вовремя и, как говорится. Я скажу, у меня вопрос: стоит ли отдавать Богу десятину? Думаю, мы ответили, да. Потому что эти деньги не наши. И эти деньги принадлежат Ему. И знаете, помните, через пророка Агея, мы не будем сейчас читать всю книгу, Бог очень ясно объяснил принципы. Когда мы прилагаем свое сердце к святым вещам, мы получаем благословение, как материальное, так и духовное. Но когда Божий дом в запустении, и все люди, вот начинается с того, все люди обратились каждый к своему дому, а Божий дом оставили в запустении. Бог сказал: посмотрите, вы идете на поле, где вы должны собрать столько-то зерна, а получаете немножко. Там это у вас не плодоносит, это у вас засыхает. В общем, Он перечислил все те проклятия, которые Он стал изливать. Почему? Потому что вы идете каждый к дому своему. Да, но обратите сердца ваши к моему дому, к моему делу, и увидите, как я начну вас с этого дня благословлять. И мы видим, как исполнились благословения, как они буквально исполнились в материальном виде и в духовном виде, и народ с радостью стал отдавать, и Бог призывает нас с радостью отдавать. И книга Второзакония много говорит о приношении десятин. Книга Пятикнижие Моисея говорит много о том, как необходимо. Я думаю, если мы начнем перечитывать, мы ничего нового не узнаем, поэтому давайте перейдем к следующему вопросу. Сколько отдавать? Вот, говорят, десятую часть. Да. От всего прибытка. Еще сколько?
Плюс
приношения. Вы слышали такое понятие вторая десятина? Вторая десятина. Знаете, когда Бог сказал, проклятием вы прокляты весь народ, потому что вы обкрадываете меня. Его спросили, чем мы тебя обкрадываем? Что он сказал? Десятинами. И приношениями, да? Если бы он сказал только десятинами, можно было бы... И знаете, он сказал десятину и приношениями. Он сказал, что есть десятая часть, которая принадлежит ему, которая должна выделяться на служение ему. И есть приношение. Знаете, очень просто отдать десятую часть, а остальное пользоваться в свое удовольствие. Но Бог, зная наше сердце, зная, что даже исполняя этот принцип верности Богу, Он хочет еще лучше для нас сделать что-то в нашей жизни. Он хочет нас сделать щедрыми. Он хочет сделать нас благотворительными, чтобы мы думали не о том, чтобы вернуть Богу Божье, а о том, чтобы еще помочь людям, которые, может, не имеют того, что имеем мы, которые не имеют тех благословений, которые изливаются на нас, которые страдают и, может, находятся в нищете или в каком-то другом, в нужде в какой-то, в духовной или еще в... всякое. И он определил это как приношениями. Еще это называется вторая десятина. Библия учит о второй десятине. О второй десятине. И давайте прочитаем, чтобы было библейское подтверждение. Давайте откроем Второзаконие, 14 глава. Книга Второзакония, 5 книга Моисея, 14 глава. И прочитаем. Здесь речь идет о второй десятине. И начнем с 22 стиха. И 29 стих определяет, что эта десятина является той самой десятиной, которую народ должен откладывать для того, чтобы, если придет необходимость, помогать тем, кто находится в нужде. Отделяй десятину от всего, с 22 стиха. Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно. Читая вот этот стих, можно понять, что речь идет о первой десятине. Но это уже речь идет о второй десятине, потому что если мы прочитаем целиком, и когда мы будем читать 29 стих, мы поймем, что та десятина, которая принадлежит Богу, она должна была относиться в храм, в дом хранилища. А та десятина, которая откладывалась для вот этих, для приношений, как приношение, она должна была откладываться дома на случай, если вдруг появится нуждающийся, будет какой-то призыв о благотворительности, чтобы люди всегда имели что пожертвовать, что отдать. Пусть придет левит, это 29 стих, пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобой, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которое ты будешь делать. Знаете, Бог определил, что первая десятина ему на поддержание его дела, Божьей работы, которую необходимо делать. Мы об этом тоже будем говорить, что это такое. А вторая десятина – это приношение, которое мы вправе использовать, как нам хочется. Если первое было жесткое постановление в дом, хранилище моего, то вторая часть приношения – Бог дает нам мудрости и дает нам как бы свободу выбирать, кому, на что, на какое дело мы вправе. Мы можем помогать, скажем, туда-то. Мы можем поддерживать этот проект. Можем финансировать то. Как вот нам откроется, вот что мы считаем правильным, что мы считаем нужным. Он и говорит: принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня. О приношениях же он не говорит, хотя он упоминает, что вы обкрадываете его, если не приносите также и приношения, помимо десятин, то есть вторую десятину. Это способствует, потому что первое мы отделили, отдали, забыли, а второе, вот он наш ближний, которому надо помочь. А мы говорим, мы уже отдали Богу Божие, что тебе надо, да, в сердце своем. Но Бог говорит, вот человек, который нуждается, и деньги, которые ты даешь, да, я тебе даю для того, чтобы ты развивал вот это чувство благодарности ко мне, и ты можешь дать мне что-то, помочь мне в лице вот этого человека. Помните, когда в 25 главе Евангелия от Матфея он говорит, и тогда спросит меня в тот день, когда мы видели тебя нагим, да, когда мы посетили тебя, когда мы накормили тебя, он сказал, и скажу я, как вы сделали это одному из братьев меньших сих, так сделали мне. И в лице этих нуждающихся к нам приходит Христос. Поэтому будем очень внимательны для того, чтобы... И знаете, есть такое понятие, что вот люди часто обращаются за помощью, особенно когда узнают, что мы живем в Германии, обращаются за помощью, помогите, пожертвуйте. И вот можно услышать такое... Мы уже настолько устали, что уже надоело слушать постоянные просьбы. Вот, даже не хочется говорить, что я живу в Германии. Ну, есть такое. А скажите, не надоело ли Господу благословлять нас вот этим, давать нам силу? Знаете, как мы его утомляем порой? Вот? Но Бог не утомляется, это я говорю, по-человечески, да? Богу не надоело благословлять нас. Он любит нас благословлять. И Он хочет, чтобы мы имели ту же самую любовь к этим людям, к этим просящим. Он сказал, всякому просящему у тебя давай. Он не требует, чтобы мы отдавали все. Он дает нам мудрости. Кому сколько. Мы можем вообще не давать, если мы видим, что что-то подозрительное. Если человек приходит и просит деньги на сигареты, но говорит, что ему нечего есть, и мы видим, что это так, мы уже должны сами решать, стоит нам поддерживать его или нет. Но Бог сказал, всякому просящему тебя давай. Он определил, сколько давать. Есть также такое понятие, вот мы здесь получаем зарплату, сколько отдавать с брутто или с нетто. Но я поясню, брутто это то, что мы получаем в общем. А нетто это когда вот с нас высчитывают вот эти все страховки, медицинские там налоги, и вот остается нетто. Да, и в зависимости от того, какой у нас класс, вот по этому налогообложению, с нас больше или меньше высчитывают. И, ну и вопрос, с каких денег? Вот с того, что я получил, или с того, что осталось? Ну, знаете, Библия советует, приносите с начатков. Вот то, что вы собрали с поля, вы принесите, а дальше, что с вас будут там взирать, там налоги, вы это потом уже как. Это совет Божий. Я скажу, Бог призывает нас, да, мудро подходить ко всему, и Он призывает нас добровольно решать, самим решать, как это. Я советую, если вы боитесь ошибиться, или если вы, ну, лучше ошибиться в пользу Бога. Если вы боитесь ошибиться, чтобы отдать Богу больше, чем вот, ну, чем Он того требует, я скажу, ошибитесь в пользу Бога. Вы не потеряете ничего. Знаете, я не хочу, чтобы потом вдруг кому-то было сказано, что вот, а ты меня обкрадывал, ты мне не десятую там, а пятую часть отдавал, потому что вот я не знаю, как Бог смотрит на все это. Это вопрос каждой совести, да, с нетто, с брутто. Это каждый должен решать. Я для себя решил еще в самом начале отдавать вот с брутто. Поэтому я свободно заявляю, что так правильно. до сих пор я не стал беднее от того, что я вот Богу больше возвращал то, что Ему принадлежит. И поэтому я говорю, лучше ошибиться в пользу Бога. Может, да, Бог бы и принял то, что я отдаю с того, что остается после того, как с меня высчитают там все налоги, все страховки. Но я так решил для себя. Я не навязываю никому своего решения, каждый сам судите. Но я скажу, неправильно, когда с тебя высчитают страховки, налоги, потом, когда ты отдашь за квартиру, потом посчитаешь еще какие-то расходы, а потом то, что останется, вот с этого принести десятину. Это неправильно. Это неправильно. Почему можно решить, почему? Когда вы договариваетесь о работе, вы договариваетесь, что вам будут платить, там, скажем, 10 евро в час. Да? Если вам будут давать эти деньги на руки, а в конце года вам надо будет отдавать с них налоги, как вы будете тогда рассчитывать? Вы будете десятину раз в год отдавать после того, как с вас вычтут все налоги, или как? По совести. Как правильно поступать? Решайте сами. Я как бы могу вам только подсказать, могу вам поделиться, как я поступаю. Я скажу, не проиграйте. Лучше ошибиться в пользу Бога, в пользу какого-то доброго дела. Лучше дать больше, чем на это самое. Вот те, у кого есть огороды, да, они тоже стоят перед такой дилеммой. Вот вырастает урожай. Вот сейчас у меня вырос урожай там на моем огороде. Ну, знаете, если я принесу сейчас вот 5 килограммов помидор, там принесу там пакет огурцов сюда, ну, знаете, на меня посмотрят и скажут, ну, мы это не можем вот через банк там перечислить в генеральную конференцию. И Бог знает это, и знаете, вот Второзаконие, 14 глава, из 24 по 25 стих, он дает пояснение на то, что если у вас очень много вашего урожая, если вы живете далеко, и вы не сможете это нести в Иерусалим, там, чтобы отдать как десятину, вы это все в деньгах пересчитайте, и вот этим серебром принесите мне. Значит, если у вас урожай в виде картофеля там, или свеклы, или морковки, да, вы примерно посчитайте больше, не обеднейте, отдайте Богу все, что Ему принадлежит. Не переживайте, Бог позаботится и о вашем огороде, и о вас, как бы, да. Вот у меня, честно, проблема, вот есть такое понятие, вот, начатки плодов посвящать Богу, а я вот, честно говоря, не знаю, как это сделать. Поэтому я, ну, в затруднении, я благодарю Бога за то, что вот у нас урожай, а как мне вот посвятить Ему, то есть если раньше был храм какой-то, вот туда приносили плоды, все, люди радовались. Но я решил, что я вот в виде денежной там как компенсации буду отдавать это все, что необходимо отдавать Богу. И поэтому ответ на этот вопрос, сколько отдавать денег, да, Бог ясно говорит, сколько. И каждый для себя пусть сам решает, каким большим это сколько должно быть. Мы решили, да, Богу надо отдавать то, что Его. Потом мы рассмотрели, сколько надо отдавать. И Бог призывает нас, чтобы мы к Нему не приходили с пустыми руками. Помните, есть такое? Это Второзаконие, 16 глава, 16 стих. Чтобы люди, которые приходят ко мне на поклонение, не приходили с пустыми руками. То есть, когда люди приходят поклоняться к Богу, они должны как-то и материально, да, благодарить Бога. Поэтому не смущайтесь, когда вы приходите на богослужение и вас просят вот на поддержку миссионерских проектов там положить в корзиночку ваши благодарственные там, скажем, средства, которые у вас, и которыми вас благословляет Бог. Не смущайтесь. Приготовьте их заранее, чтобы приготовьтесь к этому, что у вас кто-то может что-то попросить даже больше, чем вы приготовили. Не смущайтесь, Бог знает все, и Он доброохотно дающего любит Бог. Знаете, Богу не нужны ваши деньги. Знаете почему? Потому что вначале Бог сотворил небо и землю. Вы согласны с этим? Ему не нужны наши деньги. Ему вообще деньги не нужны. Но ему нужно наше сердце, наша верность. И знаете, Он нам доверяет. Он доверяет нам, как своим управителям. Он ставит нас во главе своего дела, как своих управителей. И Он ждет от нас верности. И Ему печально, когда мы начинаем Его обманывать. И начинаем как неверные управители. Помните, в Откровении 21 глава сказано о боязливых же и неверных. Давайте прочитаем в Откровении 21 глава, 8 стих. Боязливых же и неверных. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Поэтому, когда Господь нам что-то доверяет, Он ожидает от нас верности. Когда мы становимся неверными, нас ожидает смерть вторая. И давайте ответим на третий вопрос, тоже очень важный. Куда отдавать десятину? Куда отдавать десятину? Чему учит Библия? Как это применить к нашему времени? Ну понятно, раньше был храм. Храм, вот, да, уже конкретно установленный Богом, в котором проводилось Его служение, было Его дело, который был хранителем истины, которую дал сам Бог в виде законов, постановлений, в виде заповедей, в виде того служения, которое указывало на лучшее, которое указывало на Мессию, в виде тех пророчеств, которые были там. Все было понятно. Сейчас храма нет. Да. Куда отдавать? В церковь. Да. И знаете, почему я говорю? Потому что Библия отвечает на этот вопрос тоже. Тоже. Куда отдавать десятину? И мы должны понять этот вопрос и утвердиться в этом вопросе. Не отдавая, потому что нас научили, что туда отдавать нужно, что это правильно, а для того, чтобы так написано. Потому что сейчас, в наше время, очень много появляется всевозможных людей, организации, которые учат: отдайте нам свои десятины. И они находят объяснение в Библии, в духе пророчества, они находят объяснение для того, чтобы, да, убедить людей в том, что они правы. И я скажу, если мы не имеем твердого основания в этой истине, мы можем, если мы не имеем понимания, что такое дом-хранилище моего, о котором говорит Бог, то мы можем попасться, и мы можем, да, начать нецеленаправленно использовать десятины, использовать их для того, для чего они не предназначены. Мы будем оставаться верным, да, мы будем отдавать Богу, но не туда, куда Он предусмотрел, а туда, куда нам будет казаться правильно. Поймите это правильно, это тоже часть Божьего плана десятины. Отдавать десятину, сколько отдавать и куда отдавать. Эти вопросы мы должны решить для себя лично, потому что Бог потребует отчета. Он требует отчета. И давайте обратимся снова к книге Малахия. И прочитаем в принесите все десятины в дом хранилища, 10 стих, 3 глава, 10 стих, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Я еще раз прочитаю. В дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Что такое дом хранилища? Дает ли, ну почему церковь? Может, это был храм? Ха. Ну объясните, почему церковь? Ну, церковь, потому что мы так считаем. Я скажу, это правильно, да, но основание того, что хранилищем является церковь. Знаете,
в Ветхом Завете, где был храм?
Храм.
Храм был отделен специально. Сейчас у нас Ветхого Завета, того храма нету. Значит, у нас есть церковь, куда мы приходим, это тоже считается у нас храм.
Скажите, вот человек, который принадлежит, скажем, к харизматической церкви и отдает деньги в харизматическую церковь, выполняет он этим, ну, волю Божью? Верен ли он в вопросе десятины? По совести, да.
Но,
да. И Бог принимает его так, как он искренне, как это делает. Но скажите, отдает ли он в дом хранилища эти деньги? Знаете, чтобы понять правильно, что такое дом хранилища, надо очень внимательно изучить, что такое хранилище и что такое дом. Да, вы правильно сказали, церковь. И когда Христос пришел, он сказал, дом мой, дом молитвы наречется. Да? Он повторил слова пророка Исаии, которые он сказал в Исаия 50, сейчас скажу. Так, Исаия 56 глава, 7 стих. Давайте прочитаем. 56 глава, 7 стих. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвенника моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Скажите, мы когда приходим в церковь, как мы ее называем по-другому? Дом молитвы. Скажите, перед началом этого богослужения, что мы сделали? Молились. Когда мы закончим богослужение, что мы будем делать?
Молиться.
Молиться. Мы молимся, мы возносим свои просьбы к Богу, зная, что Он слушает нас, что Он отвечает, как Он хочет. И мы, да, преклоняемся перед Ним, потому что мы собрались здесь для того, чтобы почтить Его своим, да, присутствием, почтить Его тем, что мы оставляем все дела в этот день, чтобы явиться перед лицо Его, и в то же время, чтобы вознести к Нему молитвы. И по сути мы находимся в доме молитвы. Поэтому дом молитвы это представляет из себя церковь, как вы правильно заметили. Дом хранилища моего. Обратите внимание, не в хранилище мое, а дом хранилища моего. Теперь второй вопрос. Что такое хранилище? Потому что если мы поймем, что такое хранилище, мы поймем, что такое дом. И мы поймем, какой дом правильный. Правильно, в какой дом, какого хранилища необходимо отдавать десятину. Хранилище. Был ли Израилем хранилищем библейских истин? Да. То, что Бог открыл через Моисея, через Авраама, да, записано было Моисеем, потом то, что он открывал через пророков, Израиль хранил как истину Божию. Сохранилась ли эта истина в неприкосновенном виде до первого пришествия Христа, до рождения Христа?
Да.
Скажите, было ли искажено учение, которое дал Бог, изменено на человеческие предания?
Нет,
было. Бог сказал, вы своими преданиями устраняете заповедь Божию. Прочитайте Марка 7 глава. Христос сказал, вы своими преданиями изменили заповедь Божию. Да, Он порицал этих людей. Он сказал, что это неправильно. Но скажите, заповеди Божьи, они были сохранены в первоначальном виде? Да. Были предания, которые как наросты облепили все эти законы. Но истина в начальном, в первозданном виде, она была сохранена без изменений. Ее сколько переписывали, ни одной буквы не было изменено. Ни в законе, ни в пророках, ни в этих постановлениях, которые были даны Израилю. И они сохранили. И вот это называется хранилищем, где истина хранится. Она была сохранена до пришествия Христа. Понимание истины было искажено. И прошу это очень правильно понимать, потому что это важно нам понимать сейчас, в наше время, потому что истина, да, она остается истиной. Но есть всевозможные учения, толкования, которые искажают истину. Но они не делают ее ложью. Истина остается истиной, Библия остается Библией. Если ее кто-то неправильно толкует, она остается Библией, она остается Словом Божьим. Она не изменяется, она несет силу, энергию благословения. Ибо написано, что всяким Словом Божьим будет жив человек. И поэтому евреи сохранили истину. И вот это хранилище, да, и дом, хранилище моего, дом, который установил Иегова как место для поклонения, оно было тем самым домом хранилища, хранилище истин. Не хранилище, куда складывались все десятины, куда складывалась картошка, там помидоры, нет. А хранилищем истины. Потому что если бы евреи отвергли истину, если бы они разорвали все эти скрижали, законы, выкинули бы все, стали бы поклоняться богам, что они и делали? Но они параллельно истине поклонялись этому. Они напротив храма построили другой храм. Да. Но евреи нет. Истина, она была сохранена. Именно евреями, именно Израиль сохранил эту истину. Это очень важно понять, потому что после Нового Завета Бог определил истину Нового Завета. Он определил ее через учеников. То есть Он учил 12 апостолов, через которых потом эта истина ворвалась в мир. И мы, по сути, читая Новый Завет, читаем свидетельства этих учеников, которые были последователями Христа, которые учились, сидя у Его ног, которые были наставляемы Духом Святым. И эта истина называется истина, независимо от того, как мы ее понимаем и кто нам ее предлагает. Слово Божье останется Словом Божьим. И Бог сохранил эту истину, она дошла до наших дней. И вот обратите внимание, когда вопрос десятины поднимается, приводят, что вот апостолы все принимали к ногам своим, да, все приносили, складывали к их ногам, и вот говорят, вот тогда уже приносили к ним десятины. Я скажу, Библия не говорит о десятинах, которые приносили апостолов. Там идет речь о всем имуществе, которое люди продавали, о всех имениях и приносили все деньги. И делали они это в храме. Представляете, если бы они, будучи в храме, стали принимать от людей десятины. Представляете бы, какая война произошла бы мгновенно между ними и фарисеями. Но когда люди приносят все свое имение, фарисеям нечего было сказать, священникам нечего было сказать, потому что это право человека распоряжаться, да, своей собственностью. Но когда человек приносит десятину и кладет ее к ногам апостолов, то они бы имели право возмутиться, потому что Малахия ясно пишет, принесите вот, да, в храм, да. И пока храм существовал, да, они могли спокойно предъявлять, да, эти требования, что десятина принадлежит нам. Но в конце концов храм был уничтожен. Я не хочу ни в коем случае сказать, что вот апостолы не принимали десятину. Я этого не знаю. Но я знаю, что Божье дело, оно нуждалось в поддержке. Оно нуждалось в поддержке, и наверняка был какой-то особый свет, где апостолам было открыто, что они могут принимать десятины. Но, по крайней мере, нам об этом ничего не написано. Я не знаю почему, но так случилось. Но Бог позаботился о том, чтобы по прошествии пророческого периода, в котором описывается в 12 главе книги Откровения, как 1260 дней, в тот момент, когда Церковь Божья будет в изгнании, когда она не может заявить о себе как официальная организация. Мы уже изучали этот вопрос, и поэтому не будем повторять его. Но вот эти пророческий период 1260 дней, или как 3,5 года, или 42 месяца, которые упоминаются в 12 и в 13 главе книги Откровения, указывают на то, что по прошествии этого периода должна появиться пророческая церковь, организованная самим Богом, которой Он даст все свои истины, даст полный свет, который Он даст пророкам, чтобы, да, наставить свой народ вплоть до его пришествия, дать особую истину для настоящего времени. Что и произошло по истечении 1260 дней, то есть пророческих дней, которые исчисляются день за год, как 1260 лет, это период папского правления, во время которого ни одна церковь не могла заявить о себе как Церковь Божия не могла заявить о себе как официальная организация. Но по прошествии этого времени, да, Бог позаботился о том, чтобы создать свою церковь, чтобы установить ее и утвердить. И он позаботился о том, чтобы в этой церкви был пророк, на которого также указывает. Давайте прочитаем 12 глава книги Откровения, 17 стих. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса Христа». Мы видим, что эта церковь трактуется как сохраняющая заповеди Божии, и, то есть соблюдающая заповеди Божии, и имеющая свидетельство Иисуса Христа. И дальше в 19 главе мы видим пояснение свидетельства, 19 глава, 10 стих, свидетельство Иисусова. Есть дух пророчества. То есть должен появиться пророк церкви. Бог позаботился о том, чтобы в его церкви в последнее время появился пророк. Появился пророк. Для чего? Для того, чтобы дать своему народу всю истину. И для того, чтобы сделать свою церковь, да, хранителем этой истины. И он сказал, что глава церкви Христос. И правильно, я хочу не оставить вас в неведении, что этой церковью является церковь, которая отвечает всем библейским требованиям. Это церковь адвентистов седьмого дня, сохраняющая, соблюдающая заповеди Божьи, имеющая свидетельство Иисуса, имеющая весть для этого мира, как весть первого, второго и третьего ангелов из 14 главы книги Откровения, и которая заявила о своем существовании после того, как пророческий период в 1260 пророческих дней или 1260 лет был окончен, после чего эта церковь была организована как официальная организация Церкви Адвентистов Седьмого Дня. И мы, являясь членами этой церкви, естественно, отдаем свои десятины сюда. И вот я отвечаю вопрос: почему мы отдаем десятины в церковь? Потому что эта церковь является хранителем истины. Значит, та истина, которая была дана 150 лет назад адвентистскому народу, их уже нет в живых, но они ее записали, они ее объяснили. Бог позаботился о том, чтобы эта истина дошла до наших дней без изменений. Без изменений. Но существует проблема. Появилась новая теология. Иисус говорил об этом что-то. Да, вы заменяете преданиями заповедь Божию. Появились какие-то толкования, появились всевозможные люди, которые пытаются взять от основы учений этой церкви и по-своему объяснить или сказать, что это неправильно. И как обычно, они уходят из церкви, создают свои организации, свои церкви, и начинают учить, и начинают искать тех, кто будет их поддерживать. И причем не в мире, а в этой церкви. Те, кто, находясь в этой церкви, будет поддерживать их. Обратите внимание. Но что мы видим? Давайте честно признаемся, есть отступление в церкви от истины? Есть. Есть. Многие братья и сестры не хотят жить поистине. Они хотят жить, как им кажется правильным, или они не хотят следовать за Христом, как требует того Христос. И чем выше эти братья или сестры занимают положение, тем большим влиянием они пользуются. Но скажите, стало ли из-за этого истина, перестала ли истина быть истиной? Перестал ли Христос нести свое служение во святом святым из-за того, что в церкви появился Иуда? Или появился вспыльчивый Петр? Помните Евангелие от Иоанна, 12 глава, 6 стих. Ну, вся 12 глава говорит о том, как женщина помазала миром Иисуса. Иуда сказал, неплохо ли было продать это масло за 300 динариев и раздать нищим. И 6 стих поясняет, что он сказал не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор и носил денежный ящик и то, что туда опускали. Есть такое место. 12 глава Евангелия от Иоанна, 6 стих. Знал ли Иисус, что Иуда вор?
Знал.
Знал ли Иисус, что Иуда будет предателем? И вот слушайте внимательно. Почему он ни разу при своей жизни не обличил Иуду в его грехе? Ответьте на этот вопрос, честно ответьте. Нигде, ни в одном месте Библии он не обличил Иуду в его грехе. Но Иуда был с ним до самого последнего дня. Он омыл ему ноги. Он обличал Петра. Обличал. Он обличал Иоанна, когда те, как сыны Громовы, да, хотели уничтожить город. Обличал. Но он не обличал Иуду. И знаете, это для нас урок. Урок. Чтобы мы имели Дух Христа. Да, что если среди нас Иоанн, там, вспыльчивый Петр, да, мы должны их обличать. Но если среди нас появляются Иуды, самое большее мы должны за них молиться. Потому что Иуда, да, он почему-то он не покаялся. Он не стал другим. Да, но Христос не призывает нас быть судьями своих братьев, своих старших братьев. Он призывает нас молиться за этих братьев. И он молился за Иуду. Или он не молился за Иуду? Я думаю, молился. Он молился за всех учеников. Да, и он сделал все для того, чтобы обратить его. Но в конце концов, ну, знаете, Бог очень мудр, чтобы ошибаться. Он знал, что в последнее время в его церкви будут десятки подобных Иуд. И чтобы мы не соблазнились, чтобы благодаря этим Иудам, да, мы не решили, что все, раз эти люди так живут, так поступают, так нечестно обращаются с Божьими деньгами, это не его церковь. Нет, воры всегда будут в церкви. Всегда они были и всегда они будут. Есть наглые, есть тихие, но они будут. Среди казначеев, среди руководства. К сожалению, это истина. Но Бог не дал нам права называть их имена, как-то обличать он. Да, как-то. Потому что мы можем ошибиться, а знаете, хуже всего обвинить человека в том, что он не делает. Мы можем думать, а вдруг он вор, потому что он казначей, потому что у него такая машина, а не по средствам. А мы не знаем, Да, мы можем догадываться, и поэтому он сказал, не спешите, молитесь о них. Может, у него богатый родственник, может, еще что, вы не знаете. Да, поговорите с ним. И на примере Иуды он показывает нам, и знаете, очень хороший пример, первая книга царств. Первая книга царств, вторая глава. Давайте откроем. Первая книга царств, вторая глава. Здесь описываются сыновья Илия. Мы не будем читать всю историю. Значит, у Илии, у первосвященника, были сыновья, которые по наследству должны были перенять его служение. И вот они были люди нечестивые, как их называет Библия. И давайте прочитаем 17 стих. «И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». Вот слушайте внимательно. Грех их был весьма велик перед Господом. Это были священники. Видим ли мы подобную картину в наше время? Когда мы видим, какой-то пастор впадает в грех, то всегда, как следствие этого греха, люди уходят из церкви. Они говорят, мы не хотим быть в той церкви, где вот пасторы так себя ведут. А знаете, Божья воля, чтобы мы были, если мы понимаем истину, чтобы мы были в этой церкви и своей личной жизнью хранили истину и свидетельствовали другим. Если мы пришли сюда ради пастора, то у нас неправильные мотивы присутствия в этой церкви. Но если мы пришли потому, что здесь истина, то поведение пастора, оно нас огорчит, но оно нас не оторвет от Христа. Оно нас не разочарует в том, что истина перестала быть истиной. Потому что пастор – это канал, через который… Это человек, поставленный на служение Богом, и Бог может, как глава церкви, убрать его. Очень быстро убрать, если понадобится. Он может его уничтожить. Просто вот он умрет и все. У Бога есть много средств, как позаботиться. Но почему-то Господь допускает вот это отступление. Вопрос, для чего? Для того, чтобы произошло просеивание. Чтобы, да, те, кто пришли ради этого пастора, чтобы они определились, потому что они своим неверием, недоверием Христу, непониманием истины, они будут только проблемы создавать. Я не хочу никого судить, ни этих людей. Мне очень больно, когда я вижу, когда по греху одного человека. И знаете, 25 стих этой же главы дает пояснение. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Это очень серьезное заявление. Бог является главой церкви. И у него есть люди в этой церкви, находящиеся в руководстве, которые отступили, которые отвращают народ от жертвоприношений. Это описано не как что-то положительное, а как грех. То есть люди, которые отступили от истины, они вводят детей Божьих в грех. Это грех против Бога. И написано, потому что Господь решил предать их смерти. Бог уничтожит этих людей, но больно, что эти люди тянут за собою других. Вы знаете, мы говорим о десятине, но мы подошли к более глубоким вопросам, потому что нельзя отделять церковь, служение в церкви, потому что нужно иметь правильное понимание. Если мы отдаем десятину только потому, что мы являемся членами этой церкви, это основания, которые из-под нас могут выбить очень быстро. Но если мы отдаем, потому что мы понимаем, что эта церковь является хранителем Божьей истины во всей ее полноте, и эта истина до сих пор сохранена, потому что над ней бодрствует сам Бог, да, то у нас будет более твердое основание. И главой нашей церкви является Христос. И когда мы строим на нем, то что бы ни происходило здесь, внутри, да, мы имеем основание на Иисусе Христе. Поэтому ничто не может нас поколебать. И поэтому Господь говорит, что принесите десятины в дом хранилища моего. То есть поддержите то дело, которое я организовал, которое я утвердил в этом мире, тот народ, которому я доверил мою истину, и до сегодня они сохранили эту истину. Вы не поддерживаете служителей своих десятинами, вы поддерживаете всемирное дело. Скажите, если вы перестанете отдавать десятину в церковь, станет ли пастор этой церкви иметь меньшую зарплату? Нет. Если вы будете отдавать миллионы там в церковь, скажем, миллионеры соберутся и будут там миллионные десятины отдавать, станет ли его зарплата больше? Нет. Спрашивается, не отдавая десятину в церковь, кого вы перестаете поддерживать? Пастора? Он получит свою зарплату, даже если никто не будет приносить десятину. Его может уволят, то, что он неправильно, скажет, у тебя какие-то члены, они вообще не хотят ничего поддерживать, мы вашу общину закроем. Как вообще, какие-то все неверные. Может такое. В основном люди отдают, да, в большинстве, в меньшинстве отдают. Да, но пастор, он останется при своей зарплате независимо, поэтому подумайте, кого вы поддерживаете? Пастора, который, может, завтра будет прелюбодей или еще кто-то и разочарует многих членов. Нет, вы поддержите всемирное Божье дело. Эта церковь не церковь этого города, этой страны. Это всемирная церковь. Да, и отдавая деньги на это дело, вы поддержите всемирную работу. Вы поддержите работу, где нету средств на содержание проповедников среди местного населения. Но есть средства, которые приходят отсюда для того, чтобы поддержать тех же пасторов в Северной Корее, там, в Иране, в Саудовской Аравии, в Афганистане, да, где нету людей, которые бы давали десятины, чтобы прокормить этих служителей, где нету денег, чтобы организовать евангельскую программу, чтобы, да, призвать людей к покаянию. Но на эти десятины, которые мы здесь отдаем, эти люди получают поддержку. И еще, если вы хотите, чтобы ваша десятина шла на Божье дело, молитесь об этом. Бог позаботится, чтобы ваши деньги, да, попали туда, куда они предназначены попасть. И пусть вас не соблазняет, если какой-то брат, там, какой-то президент конференции или кто-то там, да, впал в грех, что вот вы его поддержали своей десятиной. Оно. И пусть вас не соблазняет, даже если вы узнаете, что кто-то вашу десятину отдает Саддаму Хусейну или там на поддержку Буша. Да, пусть это вас не соблазняет. Это не ваша десятина. Это нашелся Иуда, да, который решил, да, поддержать вот этого, там, скажем, плохого человека, безбожное дело какое-то. Нет, ваши деньги, если вы за них молитесь, Бог позаботится. И когда откроется небо, врата рая, и вы войдете, вы увидите, какие сокровища вы накопили. И в виде этих десятин, которые были не ваши, Бог все записывает. Он все учитывает. Перед лицом Его пишется памятная книга. И Он знает, как нам вернуть то, что мы отдали Ему. И мы будем очень рады, когда мы увидим сокровище неба, которое мы накопили себе там. Мы увидим, что небесный банк, он, оказывается, существовал, что там учитывалось все. Наши побуждения, наши желания, наши суммы, вплоть до последнего цента, до последней копейки. Все учитывается. И не бойтесь, Бог в долгу не останется. Он обещал благословить, Он уже это делает. Нам покажется, сколько. И сам факт, что мы в вечности, даст нам понять, что мы поступали правильно. Даже если там не будет ничего, но там будет вечность, во время которой мы можем обладать всем. Этого уже достаточно, чтобы радоваться. Но мы знаем, Бог приготовил нечто большее.